беседуем, тем...
Тем больше...
Мне кажется, что мы в одной стране уже живем. Что есть в Германии? Кто есть в Германии? Есть ли аналог, скажем, Ростелекому?
Пришли люди, пробурили отверстие в потолке и в полу, протянули этот кабель, там его приделали к стенке в этом в канальчике и сказали, вот теперь вы можете пользоваться.
Для нас Германия — это страна высоких скоростей на дорогах, безлимитные автобаны, прекрасные автомобили. Для нас Германия — это страна высокоскоростных поездов.
И там было очень интересно, потому что по всему поезду люди ходили вот так вот, вверх держали телефоны, люди ходили, искали хоть кусочек связи, чтобы сообщить, что они опаздывают.
После окончания школы, что немаловажно, вы приходите в профтехучилище или в колледж, и при этом вы 2 дня занимаетесь в колледже основными науками, а 3 дня образовательной недели работаете в Ростелекоме. Добрый день, дорогие зрители, слушатели, в зависимости от того, чем вы в данный момент времени занимаетесь. Мы начинаем очередное интервью, и представление сегодняшнего гостя хотелось бы начать, наверное, с легкого объяснения. Мы живем так или иначе в каких-то собственных представлениях о том, как бывает, о том, как живут другие страны, какие люди их населяют, по каким-то там первичным, вторичным признакам, как угодно. Что-то мы слышим извне, и от этого, опять же, имеем свои собственные представления. Поэтому мы решили вот немножко расширить наш кругозор. Я представлюсь, меня зовут Евгений Мокин, я являюсь руководителем Центра технических компетенций ВОЛС-эксперт. Добрый день еще раз. Со мной мой регулярный соведущий на материалы, связанные с интервью, наш эксперт Михаил Степанов. Михаил, добрый день.
Добрый день. Добрый день всем.
А сегодняшнего гостя я продолжу представлять, расширяя горизонты и говоря о том, что связь, она разная и она везде, независимо от страны. Мы решили посмотреть на то, как устроен связной рынок, связная отрасль в Германии. И сегодня нашим собеседником станет Александр Вибе. Он является менеджером компании МКАП. О том, чем занимается, о том, как отрасль живет и развивается в стране, Александр нам сегодня, я думаю, расскажет. Он на протяжении уже не одного десятка лет живет в Германии, сам на русскоязычный, поэтому диалог сегодня у нас будет, я думаю, наиболее простым. Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Пожалуйста, Михаил, я знаю, у вас есть вопрос.
Да, у меня есть вопрос. Всегда интересно, и как Евгений сказал, что нам было интересно пообщаться с человеком из другой страны, для того, чтобы, опять же, сравнить. Мы знаем, что есть у нас, да, но не знаем, что есть у них, как часто говорят. У нас, например, 5 таких основных операторов, которые занимаются мобильной связью и фиксированной связью, то есть кабельными линиями. Что есть в Германии? Кто есть в Германии? Есть ли аналог, скажем, Ростелекому российскому в Германии?
Да, есть так называемый Deutsche Telekom, которая, наверное, является аналогом Ростелекома. Это, по сути, она была очень долгое время самой большой компанией, которая предоставляла услуги, но потом в течение времени, то есть, начали появляться другие. Также это, в принципе, прописано в законах в немецких, что имеется очень серьезный запрет на монополию. То есть, не может одно предприятие полностью захватить весь рынок и его держать. Там и вступают в дело определенные санкции. Поэтому сейчас очень много развилось разных провайдеров, которые занимаются этим. Их очень много. Есть крупных, примерно тоже 5-6, которые самые большие поделили всю Германию. Есть еще очень много мелких, которые буквально вот там на какой-то маленький регион буквально делают свои услуги, предоставляют. Там есть, например, город, в котором живет 200 тысяч населения, к примеру, и у них свой личный провайдер, который вот строит сеть, ее потом, как сказать, эксплуатирует и предоставляет услуги. Вот. И их очень много, если их начать перечислять, то их очень много, и на самом деле, то есть действительно есть от огромных глобальных до достаточно маленьких, которые вот локально там где-то в каком-то месте сидят и обслуживают только определенный там какой-то маленький регион.
Ну, еще такой вопрос, наверное, обывательский, да? Есть ли такое понятие, вот как в России есть домашний телефон, да? Есть ли такое в Германии? Или от этого уже отошли? Потому что в России потихоньку, нельзя сказать, что он умирает, да? Но многие отказываются от этой услуги, в общем-то, пользуются мобильной связью.
Да, то есть мы давно отказались, но он еще существует. То есть фактически каждому подключению интернета, интернетной связи прилагается и телефон домашний. И то есть он у нас есть, но мы им не пользуемся, мы его ни разу не подключали. А у старшего поколения, например, у моих родителей и у многих людей, которые привыкли к нему, то есть они не представляют себе жизни без него. У них, получается, есть и мобильная связь, и домашняя связь. То есть он есть, но он фактически теряет значение, потому что, опять же, следующее поколение привыкло уже звонить на мобильный всегда. Если посмотреть по моим знакомым, фактически ни у кого домашнего телефона нет, только вот у более старшего поколения.
Угу, старшего возраста, понятно.
Да, в этом плане наши страны очень созвучны.
Очень похожи.
Да, очень похожи. А есть ли, Александр, разница в стоимости мобильной связи и фиксированной? Потому что в России отчасти именно это стало драйвером. Если звонить на мобильные дешевле или там так же, да, то, как правило, люди предпочитали удобство мобильной связи, конечно.
Ну, насколько я понимаю, сейчас цена одинаковая. То есть раньше была разница, и раньше было, например, достаточно дорого подключить себе вообще домашний телефон, если он был кому-то нужен. То есть сейчас уже разница эта стерлась, и, в принципе, телефон прилагается к каждому интернетному подключению.
У меня еще был вопрос в продолжении антимонопольной темы. Вот вы сказали, что есть в городах свои операторы связи, назовем их так, региональные, если так можно сказать. Я так понимаю, что в России рынок более-менее создавался точно таким же образом, и было довольно много региональных операторов, и постепенно федеральные телеком-операторы их под себя, ну, их стали съедать. Ну,
более крупные, наверное.
Более крупные, да, присоединять к себе, и сейчас этот процесс продолжается, когда федеральные крупные телеком-операторы, типа там того же самого Ростелекома, Ртелекома, они поглощают более...
Как говорят у нас... объединяются.
Ну да, и пусть будет так, вместе со всей абонентской базой. Есть ли что-то, какие-то аналогичные процессы в вашей стране?
Ну, они, несомненно, есть, и, то есть, понятное дело, что те операторы, которые уже существуют и имеют какое-то определенное влияние, они хотят его расширить. Но, в принципе, насколько я понимаю, это происходит и так, и так. То есть, есть мелкие, так называемые, маленькие операторы связи, которые живут в своем регионе и абсолютно всем довольны, они не хотят ничего менять, у них есть там свой доход, и они счастливы. То есть, часто это бывает так же, опять, что это как-то связано с муниципалитетом. То есть, это не самостоятельная организация, а она завязана с муниципалитетом, определенного местного населенного пункта, и они уже в содружестве строят свою связь, и, естественно, их поглотить очень трудно, потому что они привязаны вот именно к городским организациям каким-то. Но, опять же, я уверен в том, что наряду с тем, что они поглощаются достаточно часто, потому что они появляются очень, очень часто, то есть их буквально каждый месяц появляется какой-то новый оператор связи где-то там, и они, получается, соответственно, и поглощаются, и остаются существовать сами по себе, и, в общем, это развивается во всех направлениях одновременно.
Интересно.
Конкуренция достаточно высокая.
Мы так или иначе, наверное, сегодня будем обращаться к теме стереотипов или, скажем так, устоявшихся представлений, которые у нас есть о той или иной стране. И очень часто россияне с каким-то таким, но небольшим придыханием говорят о Германии как о стране высокотехнологичной. Я не знаю в России, но какое количество существует людей, которые бы не знали о существовании замечательных немецких автоконцернов, которые, наверное, признанные лидеры во всем мире, признанные авторитеты уж как минимум, да? То есть для нас Германия — это страна высоких скоростей на дорогах, безлимитные автобаны, прекрасные автомобили. Для нас Германия — это страна высокоскоростных поездов, безусловно, высокоскоростных железных дорог. Так ли это в отношении связи? Насколько развиты высокоскоростные линии передачи данных на территории страны?
Ну, вот если касаться именно этого пункта, то очень слабо развиты, потому что в этом плане как раз Германия достаточно медленно развивается. То есть все остальное, может быть, отлично работает, а вот сфера связи и сфера именно интернета высокоскоростного, она развивается очень-очень медленно и фактически сейчас существует только в больших городах. То есть вот как Берлин, и то это произошло достаточно недавно. То есть, скажем, 20 лет назад не было возможности подключить интернет совсем. То есть там была только модемная связь через телефонную сеть, и люди сидели, то есть через модем фактически. А вот недавно это все начало развиваться, и фактически вот когда я уже жил в этой квартире, здесь проводили интернет-связь, оптоволоконный кабель. То есть пришли люди, пробурили отверстие в потолке и в полу, протянули этот кабель, там его приделали к стенке в этом каналчике и сказали, вот теперь вы можете пользоваться. То есть это было достаточно недавно, это было лет 10 назад, а фактически... за пределами больших городов там все очень плохо выглядит пока что. И то есть, там со связью туго.
То есть везде, везде была медножильная сеть, да, так понимаю? То есть оптики не
да,
было еще?
Да, да. То есть она, опять же, естественно, не во всех населенных пунктах есть. Вот в больших городах она существует. И я, например, дома до сих пор пользуюсь ей еще, потому что она более дешевая и более стабильная, как я, насколько я понимаю. То есть у меня, например, там 24 мегабит или что там бывает. То есть она достаточно дешевая, я плачу за нее 20 евро в месяц, и она устойчивая и стабильно работает. Вот, меня она больше устраивает, чем более дорогая, но более неустойчивая пока оптоволоконная связь.
А с чем вы связываете такое отставание?
Трудно сказать. Фактически Германия, как и все страны, она в чем-то сильна, в чем-то не очень. Вообще Германия сама по себе достаточно консервативная страна, и многие процессы здесь происходят очень медленно. То есть это трудно, может быть, объяснить, но определенные процессы просто протекают очень медленно, не спеша. То ли им не дают достаточного внимания, не придают в нужный момент, или не узнают потенциал, и потом она как бы зависает, и потом, когда уже поздно, начинает потом все это очень сильно форсироваться. Потому что фактически, опять же, у нас очень высокая бюрократия в Германии. То есть это достаточно медленные процессы, которые текут очень-очень медленно и, соответственно, развиваются соответственно процессам, которые протекают. Интересный случай я могу рассказать насчет скоростных поездов, что фактически вот мы живем в Германии, в Берлине. Берлин — это своя федеральная земля. Вообще вся Германия поделена на федеральные земли. И вот Берлин, федеральная земля отдельная, она достаточно высоко развита, потому что здесь есть вся инфраструктура, здесь очень много человек живет, и здесь как бы передовые технологии все есть. А вокруг Берлина есть федеральная земля Бранденбург, которая достаточно отсталая в этом отношении. Она как бы там мало промышленности, она, в общем, сама федеральная земля по себе достаточно бедная, так сказать, и мало развито. И если из Берлина выезжать на этих высокоскоростных поездах куда-нибудь, как только ты выехал за пределы Берлина, у тебя фактически интернет пропадает любой. И у меня был такой случай, когда я поехал на поезде, поехал к клиенту на выезд в другой город, и поезд сломался. Ну, там что-то произошло, он отъехал там 30 км от Берлина и остановился в каком-то лесу, и все. В общем, там не было ни интернета, ни мобильной связи, вообще абсолютно ничего, как в средние века. И фактически нельзя было даже никому позвонить. То есть я опаздывал на свою встречу, я не мог позвонить человеку и ни имейл написать, ни там сообщение скинуть, ничего. И там было очень интересно, потому что по всему поезду люди ходили вот так вот, вверх держали телефоны и ходили туда-сюда. Мы там стояли, наверное, 40 минут стояли, и люди ходили, искали хоть кусочек связи, чтобы сообщить, что они опаздывают. Вот,
то есть... Неожиданно, честно скажу.
Я еще вопрос.
Пожалуйста, пожалуйста, Михаил Борисович.
Александр просто сказал, что неустойчивая оптическая связь, для меня это просто звучало очень странно. Насколько я достаточно давно работаю и знаком со всем и с физическими линиями, и с оптическими, в нашей стране, скажем, на сегодняшний день, ну и много лет назад, в принципе, физическая связь была всегда неустойчивая, да, распределительные сети в таком состоянии, ну, в общем, всегда были сложности. То есть она работала не совсем, скажем, ну не бывало так, что либо работает, либо не работает. То есть бывало так, что она и плохо работает, либо не работает. Ну, в общем, никогда она не работала хорошо. Когда появилась оптика, стало просто намного проще, легче. И ну, как-то для меня даже дико, наверное, звучит неустойчивая оптическая связь.
Ну, я не знаю, на самом деле, с чем это связано. Вероятно, сейчас это именно связано с тем, что на нее очень большая нагрузка. Mm-hmm. Потому что раньше подавляющее количество человек были на работе, работали на работе, скажем так, а сейчас они работают из дома. Mm-hmm. И поэтому как бы нагрузка увеличилась, намного больше стало, видимо, проблем именно с техникой самой и со связью, потому что вот сейчас актуально я разговаривал, например, там со знакомым, которые имеют оптическую связь дома, интернет, они сейчас недовольны, потому что сейчас очень много сбоев, перерывов или вообще очень медленно работает связь, то есть там люди, у которых 1000 мегабит, у них там буквально один только есть, и они не могут даже имейлы нормально отсылать, потому что там все очень плохо, и обращаться бесполезно кому-то, потому что у них там, естественно, каждый недовольный пользователь звонит им, и у них там все линии забиты, на имейл они не отвечают, в общем, сейчас сложность. А до этого там, до, скажем, этой ситуации с коронавирусом, просто были время от времени перебои, то есть я разговаривал с людьми, которые имеют дома эту связь подключенную, у них очень высокая скорость там, колоссальная по сравнению с моей, но они говорили, что там время от времени какие-то сбои, то прерывается, то обрывается, то медленно очень барахлит. И, в общем, конечно, не сказать, что каждый день, но время от времени вот так вот. А у нас с нашей медной жилой, в принципе, я ее подключил, и она все
хорошо. Все хорошо.
Да. Поэтому я, конечно, к ней отношусь более лояльно и более, как бы она для меня более знакомая и понятная. Это, конечно, это само по себе небольшое противоречие, если я занимаюсь оптоволоконным кабелем, но сам пользуюсь медной жилой с большим удовольствием. Но в целом, конечно, есть, я уверен, есть регионы, где это работает без проблем.
Ну, очень, то есть, очень, может быть, очень это удивительно, именно... честно говоря, для нас.
Да, согласен целиком и полностью. Я еще в продолжении, Александр, вашей фразы о том, что 20 евро в месяц – это вот абонентская плата за фиксированную связь, за интернет, да, по медножильным линиям связи около 24 мегабит.
Да.
Вот интересная вещь. В России ежегодно заявляют о том, что у нас в нашей стране одна из самых низких в мире стоимость за пользование интернетом. Угу. И это вот, ну, прям как одно из народных достижений, скажем так, национальных достижений. Но при этом с точки зрения бизнеса абсолютно очевидно, что чем меньше компания-оператор получает денежных средств от населения, потому что оно, возможно, не способно просто их платить в большем количестве, тем меньше она и способна их, эти средства полученные, инвестировать в строительство линии, в модернизацию, и в том числе в модернизацию собственного персонала. Так вот, у меня отсюда, значит, возникает вопрос следующий. То есть, а сколько платят люди, у которых там тариф домашний 100 мегабит в секунду по оптическому каналу связи?
Ну, фактически 100 мегабит, насколько я понимаю, уже достаточно устаревшая связь, то есть ее сейчас мало предлагают, потому что это уже как бы прошлый, пройденный этап.
Так.
Но в целом 100 мегабит – это около 40-45 евро в месяц. Вот. Потому что сейчас я вот недавно ознакомливался с этими всеми делами. Там начинается стандартный тариф с 250. Mm-hmm. Вот. То есть 100 не каждый уже даже оператор предлагает.
Ну а 250 мегабит – это какая цена в месяц?
50-60, вот от 50 до 60 примерно, но тоже очень сильно варьирует в зависимости от оператора связи. Я вот у моего товарища, у одного есть 1000, он платит 75 в месяц. Он как раз сейчас недоволен, потому что у него плохие там, плохая связь, и он к ним обращался неоднократно, они ему возместили там какую-то цену, они ему возместили, как сказать, скостили со счета, чтобы он не так сильно ругался. Вот. Но работать
чтобы сложно. Он не поменял оператор.
Но это, тем не менее, это фантастические цифры. То есть даже если это 50 евро в пересчете на нашу действительность, суровую и непростую. А сколько у нас сегодня стоит евро? 90 рублей, да? 90 рублей, то есть это что, 4,5 тысячи в месяц? То есть 4,5 тысячи в месяц, это в пересчете на рубли, 4,5 тысячи рублей, и да, естественно. А при том, что, ну вот мы с Михаилом как раз перед записью интервью этот вопрос обсудили, и получается, что вот мы платим в среднем там 600-700 рублей. 4,5 тысячи и 600-700, мне кажется, разница колоссальная.
Да, вполне.
Будем надеяться, что уровень жизни наш станет таким, что мы легко сможем отдавать какие-то, ну, соотносящиеся деньги и не переживать по этому поводу. А операторы связи смогут модернизировать свои линии и в том числе вкладываться в развитие собственного персонала. И отсюда же вытекающий вопрос, коль мы заговорили о деятельности операторов связи. У нас в стране намечается четкая тенденция. Есть такая программа, опять же, наверное, почти федеральная, называется «Чистое небо», когда все коммуникации, размещенные на опорах линии электропередач, размещенные в воздухе, спускаются под землю, в кабельную канализацию, либо в грунт, либо как-то еще, ну, тем не менее, как бы освобождаются улицы от лишних кабелей связи. И, соответственно, у меня, ну, а понятное дело, все магистрали как раз строятся, это в основном либо грунт, либо обустройство ВОЛС на ВЛ. И у меня отсюда возникает вопрос, Александр, к вам, какие способы строительства сегодня наиболее масштабные в Германии? Потому что нам, и вот в последнее время мы опять часто это слышим, о том, что наиболее перспективный, наиболее удобный способ строительства линии – это пневмопрокладка и защитные полиэтиленовые трубы. И что в Европе это мега распространенная технология. Так ли это?
Да, она фактически есть. Это получается вот задувка в полиэтиленовой защитной трубке, которые прокладываются. То есть сначала вынимается определенный там, как это называется, траншея, выкапывается, фактически туда укладываются трубки, они потом, траншея закрывается, закапывается, уплотняется, и потом уже там, где с двух сторон у нее есть эти выходы в этой трубке, они туда задуваются, этот кабель, и подключают. Вот. Это, в принципе, самый распространенный метод сейчас, потому что, может быть, это связано, опять же, с тем, что на это больше всего выделяет денег государство в связи с тем, что у нас вот это вот достаточно большое отставание сельских местностей от интернета, от высокоскоростной связи. Государство субсидирует очень большие суммы именно на развитие этой связи. То есть они не просто так дают деньги, они предписывают, что мы даем деньги с тем условием, что вы будете делать так и так. Вот у них есть там абсолютно все расписано по-немецки, какие можно использовать трубки, какие диаметры, как, сколько, какие там эти вот... Когда много трубок собраны в один пучок, вот, угу. Какие они должны быть, как они должны выглядеть, какого они должны быть цвета и так далее. В общем, они это все предписывают, и, соответственно, в связи с этим все, кто получает деньги на эти строительство этих связей, они должны абсолютно придерживаться того, что им предписано. Поэтому, так как на это выделяется очень много денег сейчас, это и является подавляющим методом актуальным. Поэтому практически вот 99% всего, что, с чем мы сталкиваемся, это вот задувка в трубке.
А в крупном именно... городе, например, Берлин, что, воздушные линии или все-таки канализация телефонная?
Канализация. То есть канализация. Здесь фактически в Берлине и вообще в Германии очень мало проводов натянуто в воздухе. Mm. То есть это только вот где трамвайные линии и линии электрички, например, которые у них провода сверху. Все остальные вот в городе, если выходишь в Берлине, выходишь на улицу, никаких проводов нигде нет.
Mm.
Вот
то есть только это существующая канализация.
Да, то есть они в канализации как-то в земле проложены, в канализации, и на воздухе ничего не видно. Вот только эти высоковольтные линии передач время от времени встречаются, которые идут там определенным методом, там несут эти свои провода в нужное место, и трамваи, и электрички. Остальное все абсолютно спрятано. То есть, например, столбы, которые стоят на улице, они тоже все стоят без проводов, к ним подходит как-то снизу электроэнергия.
Ну, то есть и в частном секторе тоже таким же образом строительство устроено?
Да, то есть абсолютно повально во всей Германии выглядит так, что проводов очень редко встретишь натянутых.
Вопрос еще возникает следующий сразу же. А кто занимается строительством? Это сами операторы или это какие-то подрядные организации?
В основном подрядчики, то есть у каждого большого оператора есть свой генеральный подрядчик, который занимается, то есть есть такие, которые исключительно работают, скажем, есть Deutsche Glasfaser, которая занимается оптоволоконной связью в Германии, у них есть свои несколько подрядчиков, которые работают исключительно только на них, то есть они другие подряды совсем не берут и заказов других не, как сказать, не реализовывают, они работают только на Deutsche Glasfaser, к примеру. А есть такие, опять же, подрядчики, то есть заказчики или операторы, которые просто делают каждый раз тендер определенный, и люди к ним обращаются, эти строительные организации, которые потом участвуют в конкурсе и получают потом его. Но в основном это есть вот много компаний, которые специализируются на этом и занимаются исключительно вот подключением связи.
В России ну, больная тема по поводу, опять же, строительства. Больная тема – это технадзор строительства сетей связи. Да? Как обстоят дела в Германии? Нормативные документы, там, какие-то технологические карты? То есть, кто осуществляет вообще технадзор и осуществляется ли он вообще за подрядными организациями?
Ну да, кто контролирует процесс
строительства? Контролирует процесс строительства, да.
Вот если деньги идут от государства, скажем, вот на эти вот, то, что мы уже обсуждали сегодня, когда государство дает определенный бюджет на строительство, на подключение определенного региона сельской местности, где много деревень. То есть там у них есть своя организация государственная, опять же, которая за этим всем следит. У них там есть очень тонкая документация, где все детально прописано, и они следят за тем, чтобы она использовалась, но это идет, то есть как-то сверху. Они не стоят рядом с каждым монтажником, рядом с ним, и не смотрят, чтобы он делал то, что положено. То есть у них там есть какой-то сверху обзор, и они в целом за этим следят, но не так, чтобы сказать, чтобы детально. То есть это происходит более-менее во взаимном доверии каком-то. То есть, опять же, если строительно-монтажная организация все подключила и все работает, то вопросов никаких нет. Они там делают какие-то локальные проверки, приезжают, проверяют, но в целом это как бы идет вот от результата. Если результат есть, значит, все хорошо.
А если его нет?
Если результата нет?
Да.
тогда начинается разбирательство, которое частично идет очень-очень долго. То есть это очень длительные процессы, которые там идут годами потом. А фактически вот такая ситуация, что есть предписание, есть результат. Если результат есть соответствующий, значит все отлично.
Ну, Евгений хотел, наверное, задать вопрос, а что грозит подрядной организации?
Ну, и это в том числе был следующий. Да, это был следующий вопрос.
Ну, соответственно, санкции и переделка. Там, конечно, здесь тоже все очень сложно с этим делом. То есть, если эта организация большая, то она должна переделать за свой счет.
Но фактически нет такого, что там она может лишиться лицензии, например, на строительство или таких каких-то серьезных санкций.
Насчет этого я не уверен, но, вероятно, это тоже существует. То есть они просто могут ее потом исключить, потому что те документы тендерные, которые я видел, там есть такая графа, были ли какие-то там процессы со следствием или с расследованием каких-то недостатков, или как это назвать. И то есть эту графу нужно заполнять, и если ты... Если у твоей организации что-то такое было, ты должен это указать. Если ты не указал, значит, это, получается, попытка обмана, это очень катастрофическое дело.
Мы живем-то, слухами, да? А как там живут, кто-то рассказывает, все это иногда бывает неправда. Хотелось бы из первых уст услышать правдивое мнение свое, да? Ну, многие монтажники в России, как у нас говорят, надо построить, когда, говорят, вчера. То есть надо построить быстро. И в России не существует технологических карт по монтажу, допустим, какой-нибудь там оптической муфты. Пытались их прописать, но это... Все поняли, что это никому не выгодно, и монтаж муфты выливается в очень большие деньги, потому что процесс монтажа входит и монтаж, и измерение, и все остальное. Есть ли в Германии какое-то выделенное время на монтаж муфты? То есть у нас говорит, как ты быстро муфту монтируешь, там 48 волокон. Один говорит, я монтирую 3 часа, другой говорит, полтора. Но если говорят, что полтора, значит ты делаешь некачественно. Есть ли вот в Германии такое, что если ты сделал быстро муфту, значит, ты сделал ее плохо?
То есть какой-то регламент.
Регламент какой-то, да. Ну, как я сказал, технологическая карта или что-то такое.
Насколько я знаю, регламента нет. То есть тут все упирается в деньги. То есть каждый час работы – это деньги, соответственно, и которые нужно выплачивать. Поэтому фактически здесь чем быстрее сделал, тем лучше. Угу. А качество, соответственно, должно быть нужного уровня, иначе будет...
Ну, то есть, по большому счету, проблемы. Неважно, за час ты эту муфту сделал или за 3. Ну, сам занимаюсь монтажом. И у нас просто, чтобы заработать себе на жизнь, нужно делать быстро, но качественно – это естественно, как бы это по умолчанию. Поэтому опытный там монтажник-строитель делает все очень быстро. Ну, для того, чтобы, опять же, получить, скажем, те деньги для жизни. Вот если ты будешь делать медленно, соответственно, ты не будешь есть хлеб с маслом.
Часто есть подрядчики у подрядчиков, и субподрядчики у субподрядчиков и так далее. И там получается, что очень часто это все сильно разделено. То есть один вынимает грунт, скажем, делает траншею, потом другой приходит, укладывает туда эти трубки, потом третий задувает кабель, четвертый соединяет их и подключает. И там обычно или очень часто бывает так, что времени очень мало на все это, поэтому надо очень быстро, и там получается, в конце концов, контроль теряется, кто конкретно что делал. И потом, если доходит до какого-то разбирательства, потом они очень долго потом передвигают с одной головы на другую. Нет, это ты был, особенно если какая-то возникает проблема. То есть поэтому там организация, скорее всего, которая занимается подключением именно муфт, она должна делать все очень быстро, чтобы успеть подключить там определенный какой-то там отрезок. И потом уже надеяться на то, что все будет хорошо.
Вы говорите о том, что государство выделяет средства на подключение сельских территорий. В России территорий достаточно. Чего уж там скромничать. И населенных пунктов небольших тоже довольно много в этих самых территориях. И для того, чтобы до них дотянуть современные линии связи волоконно-оптические, появился проект федеральный, который спонсирует государство. Называется «Устранение цифрового неравенства», чтобы вот доступ к услугам был электронным, был одинаков на площади всей страны. Ну, и что в городе, соответственно, что в деревне. Есть такой же проект по подключению школ, в общем, социальных объектов. Школ, больниц, отделений полиции и так далее, и так далее, и так далее. А есть ли какие-то вот федеральные проекты в вашей стране? Мы услышали, что что-то есть в направлении сельских территорий. Вот расскажите, пожалуйста, об этом чуть подробнее.
Да, но они, несомненно, есть, и выделяется достаточно большое количество денег на это, именно на то, чтобы подключить сельские местности, потому что, опять же, сейчас наша ситуация с коронавирусом вскрыла большие недостатки в этом, потому что после того, как многие люди вынуждены работать из дома, а у них связь очень слабая, то с этим возникают большие проблемы. То есть там даже речь не идет о том, чтобы делать какую-то работу более-менее, то есть видеоконференции какие-то вести или что-то типа того, а даже там банальный имейл отослать уже сложно становится. То есть здесь есть такие программы, которые идут в этом направлении. Там есть государственная организация, которая называется Atena.com, которая именно занимается вот распределением этих денег и осуществляют надзор над всем этим, и у них там строгие предписания, что как должно работать. И фактически очень часто выглядит так, что, например, в какой-то там сельской местности есть, скажем, там 5 населенных пунктов на определенном расстоянии друг от друга. Они объединяются в какую-то там определенную организацию, создают организацию, которая называется там «Содружество интересов». То есть они ее создают, нанимают там каких-то планировщиков, которые вот планируют это вот прокладку этих линий связи, подключение всех. Потом они этот проект подают вот на рассмотрение в эту федеральную комиссию, и она потом рассматривает и говорит: «Да, вот на такой-то проект вам дает столько-то денег». То есть получается, это вот одноразовая, как бы сказать, фирма, которая создается, не фирма даже, а юридическое лицо, которое создается для того, чтобы подключить определенный регион. Она возникает, делает этот проект, доводит его до конца, и потом они фактически эти сети или сдают в наем каким-то операторам связи, или становятся сами оператором связи и используют ее в своих интересах. Вот так это стандартно выглядит. То есть нужно сделать проект, получить под него деньги, осуществить и потом закрыть проект. Вот. И это происходит сейчас по всей Германии, и, насколько я знаю, в прошлый раз мы об этом говорили, около 10% подключено сейчас. То есть еще впереди у нас еще 90% всей местности, то есть всей Германии, которая еще не подключена к высокой скоростной связи.
А кто вот эти самые участники союза, который потом должен разработать проектную документацию?
То есть юридическое лицо, которое возникает, они нанимают фактически, вот они нанимают уже существующих планировщиков, которые занимаются этим.
То есть жители местности, территории должны объединиться в какое-то образование, организацию, совет, нам привычно в стране советов выросшим.
Собрать подписи.
Например, да. И они нанимают какого-то проектировщика, опытного профессионала своего дела, и он разрабатывает проектную документацию, как и что должно быть построено.
Да.
Очень интересно.
Вот. Фактически потом, если все это проходит успешно, они получают деньги и строят проект. Нанимают потом, опять же, нанимается подрядчик какой-то, который этим всем занимается, и потом все это сдается уже готовый под ключ, так что уже можно запускать связь. То есть это происходит сплошь и рядом, и вот там потом выходят люди в пиджаках и делают первый этот, как сказать,
первый
укол лопатой. И начинают потом это все освещается в газетах, и потом, это очень, конечно, полезное дело.
И при этом построенные сети остаются во владении жителей.
Нет. То есть жители, они ими пользуются, но они, получается, как бы пользователи.
Так, а управляет кто ей, этой сетью?
Или получается новый оператор связи создается, который ей управляет, или вот это вот юридическое лицо, которое возникло, чтобы построить эту сеть, они ее как бы или сдают в наем другому оператору, который потом подключает и осуществляет интернет-связь, или продают ее полностью кому-то, какому-то существующему уже оператору связи.
Основными драйверами рынка, по вашему мнению, в ближайшие годы будет что? Если вы посмотрите на прогнозы мировых аналитиков, все говорят, что это те самые сети FTTH, о которых мы сейчас говорили, сети абонентского доступа в частном секторе, и 5G, все, что касается подключения вот тех самых антенн. Что в вашей стране? Каков прогноз, как будут развиваться сети связи в Германии?
Актуально у нас делается очень большой упор именно на FTTH. То есть у нас есть план до 2025 года подключить вот эти вот все неподключенные зоны белые, и к этому сейчас все идет. То есть это, опять же, с этими антеннами очень много здесь неразберихи, потому что очень много противников их, потому что, опять же, существуют там определенные слухи, что они вредное излучение и так далее. И также, например, в Великобритании их там сжигают и ломают эти вышки. Также в Германии есть очень много противников, которые против этого, так сказать, протестуют. Поэтому Германия достаточно далеко отдалена от того, чтобы вот иметь какую-то Wi-Fi-связь. Есть же такие города уже сейчас в Европе и вообще в мире, где полностью в пределах города есть, например, Wi-Fi связь беспроводная, где каждый может ей пользоваться.
Бесплатная.
Вот, в Берлине, да, еще и бесплатная. В Берлине и вообще в целом в Германии от этого еще очень-очень далеко. То есть сейчас, конечно, какие-то наработки в этом ведутся, в этом направлении. Вот тоже, опять же, вернуться к той теме, что Германия в некоторых смыслах достаточно, как сказать, отстающая от других стран. У нас, например, с этим большие проблемы, и, скажем, вот даже высокоскоростные поезда, в которых можно ехать со скоростью там 300 км в час и в течение там 2 часов добраться из Берлина в Гамбург, скажем, там вот есть этот беспроводной интернет, который почти не работает. То есть можно зайти в поезд, сесть там с большим комфортом и мчаться со страшной скоростью через поля немецкие, и при этом у тебя есть подключение к беспроводной связи, но ты подключаешься, но опять же там, например, там сам поезд предлагает свою связь, там можно смотреть фильмы, например, слушать музыку и всякое такое, но это все не работает, потому что максимум можно имейлы писать.
Ну, у нас и точно то. Так же.
Ну да, опять же, созвучно очень в этом плане.
Ну, и опять же, все это вкупе с тем, что вот это недоверие к вышкам и ко всему этому электроизлучению, там электросмог и так далее. То есть в народе это имеет большой вес, что люди этого страшатся и не хотят это видеть. Поэтому у нас вот именно все на FTTH упор, и он будет развиваться очень большими темпами в течение вот следующих 4 лет. Хотя уже сейчас эксперты говорят, что мы никак не успеем подключить эти 90% оставшихся регионов за 4 года.
Ну, в какой-то степени это, наверное, хорошо. Все-таки кабельные сети это всегда были надежными, да? Надежнее, чем радиосвязь, поэтому...
Может да, быть, я может быть, абсолютно и... согласен. Это что-то материальное, физическое, то, что да. Вот существует, и его можно использовать.
В продолжении разговора про Deutsche Bahn и так далее. В России, по крайней мере, есть такой феномен, как все крупные компании... Ну, федеральные, тот же там российские железные дороги или компании, которые занимаются транспортом нефти и газа, имеют собственных операторов связи. То есть имеют собственные линии, по которым происходит не только коммуникация внутри компании, внутри ее между подразделениями, но и там сервисная информация проходит. Есть ли такое у вас?
Да, это тоже достаточно сильно распространено, и все... более-менее федеральные вот государственные какие-то структуры, организации большие этим пользуются. Но тут есть, опять же, небольшая проблема в том, что они очень медленно, то есть в них проходят очень медленно всякие определенные процессы. У них достаточно старые вообще спецификации, и они, то есть чтобы там что-то повернуть и продвинуть в прогрессивное направление, очень медленно процессы идут. То есть они до сих пор пользуются там достаточно устаревшим кабелем, который там, не знаю... То есть медленно процессы идут, и очень-очень устаревшие методы частично у них там используются. И чтобы их изменить, там нужно очень много действий, потому что все эти процессы очень длительные. То есть там нужно 2-3 года для того, чтобы что-то изменилось в такой вот структуре. Но вот, скажем, Deutsche Bahn прокладывает вдоль рельсов волоконно-оптическую связь, чтобы не только чтобы передавать сигналы там по своим северным нужным, но и сдают, скажем, каким-то операторам определенные линии связи, чтобы они ими пользовались. Также есть вот там... Особо часто этим пользуются газовые какие-то операторы. Mm-hmm. Вот есть газовые линии, которые идут по Германии. Получается, что там по законам у них определенная дистанция вокруг труб, там, скажем, 3 метра, это их территория, туда никто не имеет права заходить, и они не могут там, ну, то есть это их полная собственность. Они вот в этом отрезке тоже прокладывают какие-то определенные линии связи оптоволоконные, чтобы их потом сдавать операторам. Это так называется Dark Fiber.
Угу, темные есть... волокна.
Забавно, чем дольше мы беседуем, тем...
Тем больше...
Мне кажется, что мы в одной стране уже живем.
Ну, я думаю, очень многие вещи практически одинаковые, потому что все-таки совсем близко мы регионально находимся, да и вообще на примерно одинаковом уровне развития, я бы сказал, в срезе. То есть, естественно, Германия впереди России в определенных... отраслях, но и наоборот, также, например, я уверен, что Россия во многих местах обогнала Германию уже, потому что, опять же, Германия развивается неравномерно.
Пару слов хотелось бы, Александр, услышать по поводу мониторинга, да, сетей связи, трубопроводов. У нас тоже тема такая, мы в последнее время все чаще общаемся по этому поводу. Как обстоят дела в Германии с мониторингом сетей связи, ну и вообще...
По оптическому волокну.
Да, по оптическому волокну, там, скажем, каких-то мониторинга в других отраслях, опять же, по оптическому волокну. Используется ли оптическое волокно для мониторинга?
Ну, насколько я знаю, пока что очень мало, но развивается этот рынок. То есть сейчас как бы стало вполне общедоступно и известно, что оптоволокно способно на более, намного больше исполнять задачи, чем только связь, и поэтому как бы это сейчас развивается, но очень медленно. То есть пока что, вот опять же, пока у нас большая нехватка FTTH, в первую очередь делается упор на это. То есть вы имеете в виду, наверное, там какие-то мониторинг, например, там каких-то объектов?
Ну да, состояние всевозможных, да, деформации, температуры.
Ну, мы просто сейчас разговаривали только что на тему газовой промышленности, там, нефтепроводов и так далее, да, используется ли вот в этих отраслях мониторинг по волокну, например?
Да, это используется, но это достаточно узконаправленное направление, и оно, в принципе, еще не слишком развито, насколько я знаю, потому что это, опять же, медленный процесс, и в основном все силы уходят на то, чтобы подключить высокоскоростной интернет.
Перейдем на, опять же, такой немножко, наверное, больной теме для нашей страны, ну и для меня, наверное, часто тоже больной, система образования. У нас устроено так, что человек получает профильное образование, то есть это школа, колледж и университет. Но зачастую, ну как обстоит в Германии с этим? Где обучают, как обучаются люди, где получают профессию?
Ну, то есть, получается, там же есть две сферы. То есть высшее образование, которое именно вот на, скажем, на высшую сферу активности, и есть люди, которые работают руками потом. Вот, если их разделять, то...
Ну, давайте, ну, если начать... где получают профильное образование люди, которые работают на монтаже на земле?
То есть они, получается, у нас 10-классное школьное обучение в средней школе, 10 классов отучился, и потом можете получать профессию, так сказать. И в основном большинство именно получения профессии, обучения сделано так, что ты идешь в какое-то предприятие, которое именно этим занимается. Вот. И там получается такое гибридное образование, оно называется дуальное образование, где ты, скажем, 3 дня учишься именно на работе, то есть уже работаешь с людьми, и там обучаясь определенным процессам и подходам, и 2 дня, как сказать, в школе. То есть там получается 2 дня школьное образование, 3 дня практическое образование. Вот. И потом, получается, ты, соответственно, параллельно там получаешь какую-то теорию и практику. Ну, на месте.
Насколько я понимаю, у нас называют наставничество.
Не совсем, Михаил Борисович. Ну, то есть, если я правильно услышал Александра, то, и перефразируя на нашу действительность, после окончания школы, что немаловажно, вы приходите в профтехучилище или в колледж, и при этом вы 2 дня занимаетесь в колледже основными науками, а 3 дня образовательной недели работаете в Ростелекоме.
Примерно так, да. Только это образование, получается, предоставляет не профильное образование, а именно Ростелеком. То есть вот если пришел молодой человек в Deutsche Telekom, обратился к ним, что я хочу у вас учиться, это получается, то есть они предоставляют ему обучение, а вот это вот профтехучилище, оно государственное. Там есть такая, опять же, организация, торговая палата, или там вот индустриальная палата, или техническая, там они разные есть. И вот получается, они предоставляют это обучение школьное, а все, что происходит на практике, это предоставляет именно Deutsche Telekom, и они предоставляют вообще полностью вот это обучение, профессию. То есть они потом подтверждают, что человек получил профессию в нашем предприятии. Естественно, он должен сдать там определенные экзамены в этой вот, опять же, палате и профтехучилище в том, в котором он проходил теоретическое обучение. Но вот так обычно выглядит, и опять же, это очень полезно вообще для самих предприятий, потому что они себе таким образом выбирают персонал.
Максимально готовый к работе, к реальной.
Они, если берут там, скажем, 100 человек на обучение, из них потом они себе оставляют самых лучших, те, которые наиболее лучшим способом себя показали.
Проявили. А есть ли какие-то коммерческие организации, которые занимаются там повышением квалификации? Или этим занимается тоже государство?
Тут тоже очень все это сильно развито, то есть здесь есть очень много организаций, которые предоставляют эти курсы повышения квалификации и на месте, на практике, и теоретическое, и все это идет. Также есть, например, помимо вот этой вот дуальной системы образования, есть еще так называемая школьная система образования, где немножко по-другому все выглядит. Там, опять же, какая-то есть обучающая структура, там уже, получается, ты там получаешь образование свое. В основном ты там сидишь за партой и учишься так же, как в школе, получаешь теоретическое образование в основном, потом одна практика, один модуль, в общем, практика полугодовая. То есть это примерно получается то же самое.
Но тоже на предприятии.
Да, То есть полгода ты делаешь практику на предприятии на ком-то, и потом сдаешь экзамены, в конце концов получаешь тоже свой диплом, или как он называется, то есть что ты получил специальное образование профильное.
Ну вот это все на уровне, там, скажем, по-нашему, как колледжа, да, то есть там, среднего образования, среднепрофессионального или среднетехнического, а как да. обстоит с высшим образованием? Люди, студенты, они также какую-то практику получают?
Да, но фактически вот у нас после 10 класса есть еще так называемый абитур. То есть это еще два года обучения до 12 класса. Получается, если ты набрал определенное количество баллов, ты получаешь разрешение пройти этот абитур. И это как бы получается ступень к тому, чтобы получать высшее образование. То есть высшее образование могут получать только те люди, которые прошли этот абитур, так называемый. Это 12 классов обучения в школе. Во время этого абитура ты можешь делать упор на определенные предметы, а другие предметы, которые не обязательно, их можно вообще убирать. То есть я когда учился в свое время, я выбрал как упор, как профильные свои предметы, я выбрал биологию и немецкий язык, а физику и химию совсем убрал. Вот так вот можно. То есть там уже люди выбирают примерно какое-то направление, которое их интересует, и могут ему обучаться. И вот если они этот абитур закончили, опять же там экзамены, средний балл, и потом вот с этим, с результатами экзамена и средним баллом, они уже потом могут подавать документы в высшие учебные заведения. Это получается без этого абитура куда не попасть.
А как обстоят дела с высшим образованием? То есть где обучаются управленцы того же самого Deutsche Telekom, например?
Ну вот есть специальные университеты, где преподаются эти телекоммуникационные науки, телекоммуникационная связь, телекоммуникации и информатика, вот там это все взаимосвязано, и ряд есть разных направлений или вот этих вот курсов обучения на высшее образование, которые в этом направлении идут. И опять же, они там есть как бы дуальные в связи с, вместе с Deutsche Telekom, например, что там можно параллельно обучаться в стандартное вообще, например, на бакалавра обучаться 3 года, и из этих 3 лет, ну, это получается 6 семестров, и из них один семестр должен быть практика. Он обычно в 4-м или 5-м семестре происходит, эта практика. То есть, получается, ты 1.5 года отучился только в университете, сидя там на скамье, и теоретически потом до 1.5 года практика, и потом еще заключительные 2 семестра.
Ну да, это прекрасная привязка к реальному бизнесу, просто замечательная.
Ну, то есть, наука и производство, и, да. грубо говоря, бизнес, они, в общем-то, связаны, да, то есть они близки друг к другу.
Да. В общем, я могу сказать, что да, потому что, опять же, там в высшем образовании, то есть в высшем учебном заведении там более как-то теоретическая часть, и она достаточно часто оторвана от всего остального. То есть получается, тут одно преподает одно, потом ты, когда приходишь на практику, тебе говорят, забудь все, что ты учил, здесь совсем другая жизнь. Вот, это достаточно частая присказка такая стандартная, но как комбинация это работает хорошо. То есть, опять же, люди должны понимать, что не все из того, что они выучили, им пригодится в будущем, и с другой стороны, они, опять же, понимают, как это работает на деле. То есть, если попасть на хорошую практику и в хорошем предприятии пройти практику, то это очень многого стоит.
Да, хорошо, что это вообще работает. У нас, к сожалению, это такая, опять же, больная тема. И когда-то это было, а сейчас фактически этого нет.
Вот и хотел задать еще такой вопрос. А если перевернуть ситуацию, условно говоря, я практику проходил на предприятии, связанном с переработкой молока. Угу. После этого решил, что строить линии связи – это мое призвание. Я могу прийти к работодателю и сказать, ну и что, что я в прошлом молочник, теперь я связист и вообще так дешевле. Я буду стоить, мои услуги будут стоить гораздо дешевле, чем профессиональный связист.
Да, теоретически это возможно. Теоретически это все возможно, это очень ярко выражено в тех сферах, где не хватает персонала. То есть, если вот, например, возникла такая ситуация, что все учились на юристов, а нужны связисты, то, соответственно, они могут брать любого. То есть, получается фактически, что диплом о высшем образовании получается определенным пропуском в какие-то сферы, где ты можешь доказать, что я вот могу эффективно обучаться, я могу эффективно там работать в каких-то определенных условиях, сдавать экзамены, и поэтому как бы я готов к тому, чтобы прийти к вам и обучиться еще раз. То есть здесь очень часто такое случается. Вот, конечно, это несколько экстремальный пример насчет молока и связи, но в целом это так и работает. То есть человек получил образование высшее в одной сфере, и потом пошел работать совсем в другую сферу, потому что там не хватало людей, а, естественно, людей с высшим образованием берут более охотно, чем кого-то просто с улицы без образования.
А хватает ли связистов?
Да.
Востребована ли эта профессия, так скажем? У нас не буду рассказывать, как обстоят дела.
На самом деле я не очень как бы в этой сфере силен. Я, насколько я вот то, что я видел и то, что я пережил за это время, я так понял, что связистов достаточно много и даже наоборот их слишком много сейчас, потому что этот рынок очень быстро растет и очень быстро развивается, и там, соответственно, очень много денег. Поэтому как бы все туда стремятся, чтобы быстрее заработать. Поэтому сейчас как бы очень много здесь вообще всех, кто предоставляет какие-то услуги в этом направлении, все открывают фирмы, и все хотят стремятся туда попасть, чтобы там что-то подзаработать быстро, пока не закончилось это вот устранение цифрового неравенства.
Ну да, на немецкий лад. А скажите, Александр, а может ли быть такое, что, допустим, подрядная организация, которая осуществляет строительство линий связи, в целях экономии нанимает людей, ну, без квалификации, без образования профильного для того, чтобы строить линии связи?
Да, это, в принципе, достаточно простая стратегия сейчас, она очень развилась за последние годы, потому что сейчас, опять же, у нас очень часто работают люди с Восточной Европы. То, что прямо рядом с нами, это Польша, там Венгрия, Румыния, то есть такие регионы, которые достаточно далеко от Германии географически, но достаточно бедные и в своем развитии, как бы сказать, более отсталые в этом смысле, потому что, опять же, здесь они могут работать за половину той зарплаты, которую бы получал немец, а для них это достаточно серьезные деньги. То есть, если кабель задулся отлично, и его подключили специалисты, то фактически неважно, кто его задувал. Кто там нажимал на кнопочку на задувочной машинке и следил за тем, чтобы он шел с правильной скоростью.
Ну что, Михаил, остались ли у вас какие-то еще вопросы к Александру?
Можно еще очень долго. Очень долго можно разговаривать, все интересно. Вопросов, конечно, еще масса осталось, но, к сожалению, мы не можем себе это позволить.
Да, но здорово, что мы сегодня нашли так много общего.
Да.
И узнали так много нового в том числе. Александр, спасибо большое вам за содержательную беседу. Повторюсь еще раз, что мы сегодня узнали довольно много для себя нового и нашли очень много похожего между нашими странами. Дорогие друзья, вам спасибо, что вы были с нами. Пишите обязательно в комментариях, кого бы вы хотели видеть в качестве наших следующих гостей. Для всех остальных напомню, что сегодня с нами был Александр Вибе. Прямиком, живьем, что называется, из славной страны под названием Германия. Александр, спасибо. Михаил, спасибо. Всем до скорых встреч.
Александр, спасибо. Спасибо за честные и откровенные открытые вопросы, ответы.
Пожалуйста. И спасибо вам.
Спасибо. Всего доброго. До свидания. До встречи.